Господи, мы своими сердцами, посредством Божьего Слова, посредством веры, смотрим сейчас на трон Твой, величественный, славный, на котором сидишь Ты, невероятный, потрясающий, восхищающий наш Бог. Господи, мы поклоняемся Тебе. И мы радуемся, что при Твоем невероятном величии для всех, кто покорился Евангелию, Ты наш Папа. И мы можем смелостью приходить в великий тронный зал, где ангелы не могут смотреть на Тебя, где они трепещут перед Тобой. Но мы знаем, что Ты наш Папа. Авва, Отче, мы можем взывать Тебе, Господи. Спасибо Тебе за это, Господи. Помоги нам сейчас быть рядом с Тобой. И те, кто не покорились Евангелию, для них Ты сидишь на троне справедливости, святости, суда. Они в страшном состоянии, Господи, молим Тебя, спаси их, сокруши их сердца. Дай им возложить свою надежду не на себя, не на свою никчемную праведность, но на подвиг Иисуса Христа. Он за них умер на кресте. Все грехи, которые по справедливости, они должны переносить за них наказание в аду. Все эти грехи Иисус взял на Себя, и Ты излил свою справедливость, свой справедливый гнев, который на человека изливаться будет вечно в аду, Ты излил на Своего Сына. Он умер за них, Он воскрес. Он может простить всякого, кто приходит к Нему с покаянием, кто приходит с желанием принимать Тебя как своего Господина, покоряться Слову Твоему. Господи, спаси их. Но те, кто уже спасен, Боже, для всех нас помоги нам просто быть у ног Твоих и учиться сейчас. Говори к нашим сердцам. Дай действительно, как мы и слышали в песне, что побачит и Тебе, Господи. Во имя Отца, Сына и Святого Духа молимся Тебе. Аминь. Присаживайтесь. Мы продолжаем изучать тему «Духовная война христианина». Это 11-я проповедь сегодня на эту тему. И, кстати говоря, это 77-я проповедь по посланию Ефесянам. Наверное, 4-й год мы возвращаемся к этому посланию и идем не за горами уже окончания этого послания. Сегодняшняя проповедь, она будет посвящена духовному оружию христианина. И сегодня это будет второе духовное оружие. Называется оно, или точнее его суть в послании Ефесянам, это пояс истины. Но суть его – это готовность к битве, или посвящение себя Богу, или искреннее посвящение себя Богу. Вот в этом, об этом мы будем говорить в сегодняшней проповеди, что это есть духовное вооружение, с помощью которого мы выдерживаем атаки сатаны. Давайте прочитаем текст, который нас ведет в этом. Это Ефесянам 6 глава с 10 по 20 стих. Ефесянам 6, 10, 20. «Наконец, братья мои», и дальше он говорит о первом оружии, которое усиливает христианина, «укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Это то, о чем мы говорили неделю назад. Это первое оружие христианина без познания Бога, без близких отношений с Богом, без любви к Богу. Ни одна победа не может быть осуществлена. Мы не можем победить. Все начинается с Бога. В центре всего Бог. Так сказать, богоцентризм, или то, что Бог в центре, это прежде всего. И Бог, которого мы должны познавать и укрепляться таким образом, ярче всего открылся во Христе. Поэтому можно сказать, что как богоцентризм прежде всего, а это значит христоцентризм прежде всего. Христос, открывшийся на Голгофе. А это значит евангелие-центризм прежде всего. Евангелие открывает нам Христа, и это открывает нам Бога. Ярче всего, мощнее всего мы познаем Бога, и это укрепляет нас. Без крепости в Боге все оружия, которые ниже описаны, будут бессильными. 11 стих. «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Я напомню то, что мы изучали осенью. Для того, чтобы христианин мог одержать победу над всеми очень лукавыми, хитрыми, очень-очень ну, по злому мудрыми атаками сатаны, для того, чтобы христианин мог одержать эту победу, он должен одеть оружие Божие. Он должен одеть оружие Бога на себя. По-другому он не может победить. Это оружие не человеческое изобретение. Это не что-то, что мы открыли в последнем веке, в 21 веке. Вот прогрессивное христианство, оно идет, обнаруживает. Это древнее оружие. Это оружие, которое не мы изобрели. Это оружие Божие, это Бог его изобрел. Это оружие создал Бог. Это оружие носил Иисус Христос. Это оружие Дух Святой дает каждому христианину, он подгоняет под каждого христианина, чтобы христианин мог удобно им пользоваться. Христианин должен одеть это оружие Иисуса Христа, и он должен сродниться с этим оружием. Это не просто что-то чуждое, что солдаты надевали наружу просто себя. Все вооружение, о котором мы говорим, это дело сердечное. Это то, что изнутри сердца, поэтому мы должны сродниться с этим. Описанное, с другой стороны, описанное здесь оружие является достаточным для побед. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Оружие, которое в этом тексте описано, оно достаточное оружие для того, чтобы мы одерживали все необходимые победы над сатаной. Нам нет необходимости искать какого-то другого оружия. Нам не нужно проходить какие-то секретные семинары по мистической битве с сатаной. Нам не нужно изучать какие-то сатанинские... у сатанинских, так сказать, церквей какие-то особенности. Нам не нужно вслушиваться в бесноватых, чтобы расспрашивать о бесах. Нам все это нет, в этом нет никакой необходимости. И весь Новый Завет абсолютно не призывает к этому. Нам нет необходимости впадать в модный мистицизм, который моден в христианстве. Для настоящей победы над сатаной достаточно того, что здесь написано. И это не моя точка зрения. Это то, что Бог говорит. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Если вы облекитесь в то оружие, которое здесь описано, вы сможете противостать всем стратегическим атакам сатаны, и вы победите. Нам не нужно ничего сверх этого. Именно к этому призывают послания Нового Завета. Они нигде не призывают нас к тому, чтобы мы занимались... ну, такой бесогонкой, чтобы мы придумывали разные учения мистическо-оккультного плана и таким образом делали какие-то манипуляции. Павел приходит к серьезности, к ожесточенности битвы, и он говорит, оружие, которое я вам скажу, его достаточно. Если вы посмотрите на это оружие, другими словами, будьте посвященными Богу христианами, и вы отразите любые атаки сатаны. Речь не идет ни о каких мистификациях, речь не идет ни о каких тайных науках. Это нам все хотелось бы по плоти, но речь об этом не идет. 12 стих. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных, то есть против бесов, сатаны и его, которые пошли за ним, падших ангелов. Для сего... Что вам нужно? Такие страшные полчища, такие лукавые, такие мудрые, тысячелетиями изучающие сердце человека, обманувшие, обольстившие многих, разрушившие жизни многих людей, даже христиан некоторых. Для сего примите все оружие Божие и ничего другого, дабы вы могли противостать в день злой, в самую тяжелую яростную схватку вы должны противостоять. И что вам нужно? Все оружие, которое здесь записано. И чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. И здесь призыв, примите. И еще раз здесь Павел говорит, примите это всеоружие. Именно этому посвящены проповеди, которые у нас сейчас, они раскрывают суть этого оружия, важность этого оружия, как применять его. Принимайте, одевайте, учитесь использовать, применяйте на практике жизни – к своим личным, практическим, реальным духовным боям. Чтобы уметь этим оружием пользоваться, научитесь этому. Это вершина духовной жизни, описана в этом отрывке. Это не какая-то банальность, там, ну, Библия, молитва, там, ну, это все банально, мы знаем. Мне какой-то нужен особенный ответ. Особенный ответ заключается в том, чтобы глубже понять эти простые вещи христианства. Это вершина духовной битвы. Мы проигрываем тогда, когда мы не живем вполне или недостаточно глубоко живем тем, что здесь записано. Вот в чем проблема. Проблема не в том, чтобы найти какой-то сверхновый, современный подход, постмодернистский какой-то к духовной войне или к освящению. Простой подход. Нужно вернуться к основам и научиться им. 14 стих. «Итак, станьте». То есть, Не занимайте положение такого расхлябанного, расслабленного, такого беспечного, просто налегке такого разваленного состояния, такого, когда человек сидит развалившись. Павел говорит, встаньте, займите позицию человека, который идет в битву. Не будьте расхлябанными, соберитесь. И здесь второе оружие, припоясав чресло вашей истиною. Вот об этом мы будем говорить сегодня подробно. И третье оружие защиты. Облегшись в броню праведности. И четвертое оружие защиты. И обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего, или прежде всего, возьмите пятое оружие защиты. Щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Шестое оружие защиты. И шлем спасения возьмите. Седьмое оружие нападения, а не защиты. И меч духовный, который есть Слово Божие. Восьмое оружие нападения. Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых и обо мне, дабы мне дано было слово устами моими, открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. И помните, у нас была картинка неделю назад, которая просто показывает вооружение римского воина, с которого Павел берет как пример и объясняет вооружение. Мы посмотрели могущество Бога, познание Бога. Это сердце, это крепость внутренняя, мощь этого воина. Второе – это ремень истины, на котором вешалось вооружение, который стягивал чресло или стягивал просто мышцы, делал, усиливал человека. Броня праведности – это на груди такая защитная часть. Обувь благовествования – это не обязательно сандали, это могли быть еще щитки такие до колена, которые защищали ноги в битве. А щит веры, очевидно, здесь шлем спасения, меч слова и молитва, который круг вокруг этого воина, который изменяет мир вокруг него. Мы ответим на два вопроса сейчас. Мы сосредоточимся на поясе истины, и мы посмотрим сначала на драгоценность или на суть этого вооружения, как оно работает, в чем смысл, а потом мы посмотрим, как это должно быть применяемо в нашей жизни. И напомню, думайте, пожалуйста, о своих духовных битвах, в которых вы участвовали на последней неделе, например. Где вы проиграли, где вы согрешили, где вы не могли явить праведность Христову, где было недовольство в сердце, где было раздражение, где была обида, где была зависть. Это все была духовная война. Везде там был сатана, везде там он атаковал сердце. Ефесянам 6:14 написано, мы прочитали, «Итак, станьте, припоясав чресло вашей истиною». Когда мы читаем этот текст, мы сталкиваемся с определенной проблемой нашего христианства современного. Проблема в том, что в данном случае синодальный перевод переведен на устаревший русский язык. И поэтому чресло, что это такое, никто не знает. Мы не используем это слово. Но пояс, понятно, куда надевался, поэтому нам легко, да. То есть чресло имеется в виду пояс или бедра, то есть вот эта вот часть человеческого тела. Здесь Бог через апостола Павла говорит, встаньте, займите позицию, готовную к битве, и более того, укрепите себя, то есть оденьте вот этот пояс, который укрепит вас, сделает вас сильнее. Если вы вспомните, штангисты, когда поднимают штангу, они одевают пояс такой пошире, затягивают очень туго, потому что это укрепляет их. Мышц пресса не хватает для того, чтобы выдержать нагрузку, которая ложится. Отсюда, кстати, возникает грыжа и тому подобное, то есть когда мышцы пресса не держат. Когда мы... делаем физические упражнения, может быть, мы не замечаем часто, но пресс играет большую роль. Вот в этом смысле штангисты затягиваются для того, чтобы укрепиться, для того, чтобы быть способными силу своего организма пустить не на живот, который должен выдерживать это все, а живот как бы укреплен снаружи, чтобы силу пустить на поднимание штанги или другие разные упражнения, другие разный спорт, который есть, где это используется. Вообще идея припоясать чресло, мы просто должны разобраться, что имеется в виду, а в чем здесь смысл оружия. Вы, наверное, заметили, что об истине говорится ниже. Меч духовный, Слово Божие – это истина, которой мы можем атаковать любые нападки сатаны. Что же здесь говорится? Книга Исход, 12 глава, описывает ситуацию, когда последняя, 10-я казнь в Египте через Моисея, Бог ее запланировал сделать, и он говорит, что ангел смерти пройдет, и погибнут все первенцы мужского пола у животных и у людей. А у евреев не погибнут, если они сделают вот что. Если они возьмут ягненка, он с ними проживет, по-моему, 2 недели, и после этого они в определенный день, когда ангел-губитель будет идти и наказывать богоборчески, противоборствующий Богу народ, уже дошедший до колоссального безумия, уже отвергший все наставления, мягкие достаточно, когда он уже просто в страшнейшем состоянии, ангел-губитель пройдет, чтобы наставить через такое страдание сердца людей. Но евреи должны принести в жертву ягненка, и они должны его кушать в этот вечер. И кровью этого ягненка, который пророчески указывал на Иисуса Христа, который нас спасает от наших грехов, этот ягненок спасал от ангела-губителя. И они должны были кровью помазать косяки, то есть перекладины дверей. Это был знак, что здесь люди, которые уповают на то, что Бог сказал, что эта кровь их защитит. И здесь говорится, как они должны есть. Мы знаем, да, что это последняя ночь, после которой этот народ должен выходить из плена. 11 и 12 стихи, 12 главы Исхода. «Ешьте же его, ягненка, так, пусть будут чресла ваши припоясаны или подпоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня, которая скоро у нас будет как праздник. А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской. От человека до скота и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». Вот смотрите, как нужно есть. И здесь ясно описывается смысл, почему так нужно было. Он говорит, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь на ваших ногах, посохи в ваших руках, то, что нужно для дальнего путешествия, и ешьте с поспешностью. Таким образом, припоясанность чресел – это готовность к определенному событию. Будет определенное событие, вы должны быть готовы. Вот в Исходе событие, которое здесь описывается в пасхальную ночь, сразу же в эту ночь и поутру, скажем, это должна быть готовность выхода из Египта. Припоясать чресло значит, будьте готовы, там в принципе физически нужно было одеться для того, чтобы уходить. И потом этот образ уже используется в Библии. То есть всегда, когда этот образ в Библии использовался, или даже в первом веке, то есть выходя на улицу, нужно было одеться, вот подпоясываться. Одежда была такая, что если ты поясом ее не затянешь, то это балахон, который на тебе висит, то есть это невозможно. Это очень неудобно. Поэтому это понятный образ для людей. Сегодняшний образ для нас это был бы пуговицы и молния и ремень, может быть. Представьте себе, если одежда, в которой вы, вот на мне, например, одежда, если у меня здесь не будет пуговиц, не будет галстук, который затягивается, он просто будет так висеть, не будет пуговиц на пиджаке, не будет ремня, не будет шнурков. То есть можете себе представить, да, насколько я буду, что я буду делать. Я буду вот так просто, я не буду готов махать руками во время проповеди, я буду проповедовать, просто придерживая, чтобы это все не свалилось с меня. Тогда это был ремень. То есть это готовность. В послании к Ефесянам речь идет о другой готовности, очевидно, да, о готовности вести духовную войну. Павел говорит, укрепитесь Господом и могуществом силы Его, оденьте все оружие, оденьте ремень, припоясав чресла ваши этим поясом. То есть эта припоясанность говорит о готовности к сражению. Таким образом, готовность в любой момент, это суть оружия, готовность в любой момент – вести духовную войну, по мнению Бога, это открывается нам, это откровение, говорится, что это очень важная часть, это как духовное оружие. Мы бы, может быть, так не думали, да, мы бы думали, что-нибудь такое атакующее нам нужно, что-нибудь вот такое вот, действительно уже сразу все изменяющее. А Бог начинает намного раньше. Он говорит прежде всего о состоянии нашего сердца, как оно смотрит на Бога. И после этого Он говорит о состоянии тоже нашего сердца, о нашей готовности воевать. И Бог говорит, что это оружие. Это второе оружие, или оно описано уже, если сравнивать с римским воином, то первое оружие, которое Бог описывает. Сама готовность воевать, сама готовность быть посвященным последователем Христа, быть посвященным воинам, играет колоссальную роль как оружие. Это то, что нас защищает невероятно. Это то, без чего все остальное оружие, опять же, валится с нас. Когда христианин на стороже, он уже вооружен этим. Когда христианин осознает, что сатана ходит, как рыкающий лев, и он ищет момент для того, чтобы вырвать кусок мяса из моей души, заметить, как кровоточит потом рана, заметить гноение, которое там есть. Когда христианин осознает, что против него ведется стратегическая битва, он не просто живет. Это изменяет его. Это действительное вооружение. Постоянная готовность к нападению, постоянное внимание. Что значит готовность к нападению? Это не речь идет о том, чтобы, опять же, в мистицизм впадать и смотреть, о, по этой площади, наверное, прошли как аппарат ведьм, и поэтому эти камни заражены мистицизмом, здесь сидят бесы, и поэтому я должен перекрестить это место или просто 15 раз произнести молитву «Отче наш», то есть воспользоваться христианским оккультизмом. Те оккультисты делают какие-то там наговоры, приговоры, проклятия, а мы побеждаем их же методами, только используем молитву «Отче наш», например. Или еще какие-нибудь вещи. «Во имя Иисуса Христа, бесы, выйдите из этих камней, потому что сейчас Сын Божий, в смысле человек, он сейчас будет идти». Нет, это совсем не об этом идет речь. Готовность, постоянная готовность нападения – это внимательное отношение к своей душе. Что происходит в моих мыслях? Что происходит в моих чувствах, какие желания пробуждаются, дремлют и ждут, когда я подустану, чтобы вырваться на волю, какие заблуждения, какие твердыни, там крепости заблуждений сидят во мне, какие слабости я унаследовал через воспитание детей, через сложные случаи в моей жизни, через другие атаки сатаны, что контролирует меня, я больше завишу от людей, я боюсь мнения людей, или я безразличен к людям и так далее. То есть, готовность к нападению – это постоянное внимание к своей душе. Поэтому я не устаю повторять этот текст 2 Тимофею 4:18. «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно». Это христианство. Христианство делает человека рассудительным, думающим, анализирующим Слово Божие и анализирующим себя. Поэтому готовность к битве – это постоянное внимание к своей душе, внимание к тому, в каком состоянии, я в духе или в плоти. Мы должны научиться замечать, когда мы в зоне духа, плоды духа или праведности происходят. Помните, в послании Галатам об этом написано? Мы можем видеть мир, радость, долготерпение. И вдруг мы замечаем противоположные вещи в нашей жизни. Отсутствие покоя, отсутствие радости, раздражительность. И у нас внутри должна, знаете, как лампочка такая красная, вот эта сирена закрутиться и загудеть желательно. Ты в зоне плоти. Ты под атакой, ты уже проиграл в чем-то, и ты еще больше проиграешь, если ты не будешь убегать из зоны плоти в зону духа, так чтобы покоряться Божьему Слову, а не покоряться своей логике. Вот эта внимательность к моему состоянию, внимательность к святости, внимательность к Богу. Это жизнь перед Богом. Это жизнь с осознанием того, что сейчас Бог думает обо мне, как Он это оценивает, как Он смотрит на меня, улыбка на Его лице или озабоченность. Это внимательность также к тому, что сатана нападает. И внимательность к тому, где же он нападает, какие привычные его атаки против меня. Если обратиться, давайте если дальше идти, если обратиться к образу этого воина римского, который здесь рисуется. То есть припоясав чресло, это образ, который связывает нас с иудейской определенной традицией, ну или не обязательно иудейской, того времени, обычная жизнь, бытовая. Если посмотреть на воина, то тот же самый образ Павел здесь рисует, это готовность к битве. Римский воин, он облачался таким образом. У него была такая прямоугольная или квадратная ткань, в которой была прорезь для головы и прорезь для рук. То есть он одевал на себя, она была достаточно длинная. Это такой балахон, который на нем был. Если он не завязывался ремнем, то он в таком мешке своеобразном находился. То есть это очень мешает передвигаться, это мешает держать вооружение, это в схватке ты можешь запутаться, это тебя могут схватить за эту одежду, и ты, может быть, вы испытывали, когда вас хватают за край большой одежды, и вас вот так тягают, и вам очень трудно остановиться, трудно ухватиться за человека, который против вас. Я борьбой занимался, и если у тебя твоя куртка или твое кимоно, оно вылезло из ремня. Обычно даже судья останавливает, и ты должен поправиться, у тебя должно быть там. Потому что когда это все вот такое, знаете, есть выражение «расхристанный», не знаю, почему так говорят. Ну, то есть, когда оно на тебе все висит, ты не можешь. Очень трудно даже бороться, когда ты хватаешь в начале схватки, тебе нужно сделать захват. Это первая задача борца. То есть, он борется для того, чтобы взять самый удобный для него захват, для броска, приема. То есть, и когда эта одежда, вот ты ее снять с человека можешь, он может выкрутить, ты не можешь его бросить, потому что в дзюдо или в самбо ты должен держать его за куртку. И пояс – это то, что связывало, это то, что давало римскому воину, то есть, это все собирало. Более того, без пояса, в принципе, невозможно было воевать. Пояс, ну, он давал возможность бежать в бой, он давал возможность в ближнем бою сражаться, потому что он вот эту всю балахонистость убирал, эту всю расхлябанность, расслабленность, неготовность убирал. Более того, на пояс вешался меч. Это обычно короткий меч у римских воинов для ближнего боя. То есть он вешался на пояс. Это и другое обмундирование. Еще один пояс вешался через плечо, вот так застегивался спереди и сзади. И на него вешались еще дополнительное какое-то обмундирование или какие-то награды вешались. То есть это то, что было очень важно. Это то, что показывало, что воин готов к битве. Если применить это к духовной войне, то нужно понять, что готовность к битве также означает готовность платить цену. То есть готовность к битве, другими словами, это определенное посвящение. То есть когда воин сидит, например, в палатке перед боем, и вдруг он слышит рог, который призывает к построению, он лежит, он замечтался, такой разговор приятный пошел, как-то вот теленка только пожарили, там где-нибудь достали его. И просто, ну, такой как бы... Да, и без нас разберутся. Одним стало там больше, ну давай, как там, а что там было дальше? То есть это люди непосвященные, то есть звук этого рога, который призывает, или трубы точнее, которая призывает построиться и начинать войну, для этих людей ничего не значит. Причина, они не посвящены. Они воины, да, мы как бы не против, и жалования, и как-то мы тут посмотрели очень... Тут как-то лучше, а дома там я бедный был, и не было никаких денег, и в общем это как бы да, но я как-то воевать не сильно. Знаете, я вот на кухне где-то там, если можно было бы стройбат, или как, где тут можно пристроиться, вы объясните, меня эти все воины, они не волнуют. Это непосвященный человек. Он просто пользуется определенными привилегиями, которые там есть, или он вынужден, может быть, там быть, но он не собирается воевать. Поэтому звук трубы для него ничего не значит. Поэтому готовность к битве – это посвящение. Человек приходит в армию, и он говорит, я посвящен воевать. Я посвящен платить цену сражения. Воевать – это значит быть раненым, это значит даже убитым быть, это может значить стать инвалидом в физической битве, это значит потерять своих друзей, это значит потом разговаривать с их женами, видеть, как растут их дети, может быть, нищенские. Это определенная цена для души и для тела. Для будущего, для биографии твоей и для биографии твоей семьи, твоих детей. То есть это цена, это посвящение, готовность. Готовность это не просто быть настороже, это больше, это глубже, это посвящение сердца. Следовать за своим генералом, который идет в схватку, который воюет против сатаны, который заплатил, не пожалел своей жизни, отдал душу свою, удал жизнь свою, взвалил на себя вину и мерзость грехов человеческих и принял на себя ужасающий гнев Божий, он согласился заплатить цену. И он зовет за собой последователей. И он говорит, вы дети мои, вы друзья мои, и вы воины мои. И он идет впереди. И поэтому готовность к битве – это посвящение следовать за своим генералом. Это посвящение платить цену военной жизни, а не беспечной жизни. Это посвящение тому, что моя жизнь, я не всем буду распоряжаться в своей жизни. Или очень малым может быть. Солдат распоряжается, у тебя есть 2 часа, или может быть 1 день, или 2 дня, когда мы здесь вот ждем, но при этом подготовь свое вооружение. И как только прозвучала фанфара или прозвучал призыв, ты собираешься и ты идешь. Ты себе не принадлежишь. Твой генерал говорит, мы должны идти. И ты не сидишь и не говоришь, а почему? А вот вы мне объясните, а кто это вообще решил, что вот сегодня? А кто это решил, что именно вот таким образом? А что это я обязан? А почему другие сзади, а я спереди? Нет, это человек посвящен. У него есть что-то в сердце, первое вооружение. Он видит Господа своего, он видит его красоту, он видит его могущество, он видит Евангелие, он видит жертву Иисуса Христа, это пленяет его, он любит этого генерала, это не просто наемник какой-то, это тот, который любит его, который живет его делом, и он готов идти за ним. И поэтому он не задает эти вопросы. Эти вопросы по плоти возникают у всех нас. Но мы побеждаем их первым оружием. Мы укрепляемся познанием Господа. Мы смотрим, наш Господь великий, поэтому наше посвящение растет. Иисус сделал столько для меня, и поэтому я буду посвящен Ему. Он не просто палочка-выручалочка для моей жизни, которым я буду пользоваться, когда мне угодно. Я Его раб. И когда что повелишь мне делать? Вот мое отношение. Говори, Господи, ибо слушает раб Твой. Вот отношение сердца. Это посвящение. Это не расхлябанное состояние. Это готовность платить цену военной жизни. Это готовность платить цену сражений. Это готовность платить цену ведения духовной войны. Это значит нести свой крест. Другой образ, который Иисус использовал, говоря о цене, говоря о посвящении, говоря о готовности в любой момент подняться по первому зову своего генерала, это несение креста. Это посвященность Богу всем сердцем. Я хочу задать вам такой промежуточный вопрос. Используете ли вы это оружие в своей жизни? Это можно проверить, если вы ответите на несколько вопросов. Заметили ли вы духовные атаки на прошлой неделе? Они были, это точно. Увидели ли вы за обычными событиями, может быть, слабостями, проблемами, стратегическое хитрое нападение сатаны на вашу душу? В какой именно сфере сатана атаковал вас на прошлой неделе? Какими именно мыслями, идеями ложными он атаковал вашу душу? Какие именно желания он взращивал в вашей душе? Или, может быть, он уже их много-много создал, они уже часть вашей природы, вашего характера, вашего мировоззрения, это ваши крепости, и он просто вот так дотронулся до них, и эти желания вспыхнули ярким пламенем. Желанием, чтобы меня не обижали, желанием, чтобы было все справедливо, желанием отомстить, зависть, раздражение, гнев, желание расслабиться, полениться, желание выплеснуть свое негодование на человека ради истины или ради самого себя любимого, меня тут задели за живое. Какие именно желания сатана создает этой ложью в вашей душе? Как посвященность Богу могла бы помочь вам преодолеть это? Это второй будет вопрос. Как посвященность Богу, как преданность Христу, как первое и второе оружие поможет преодолеть эти вещи? Чуть ниже мы об этом еще поговорим. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною. Еще одно важное слово, нужно разобрать его. Я уже упомянул, что об истине, как о мече, о Слове Божьем, говорится ниже. Поэтому здесь речь идет не о том, чтобы точечно Словом Божьим атаковать сатану. То есть что-то другое. Я смотрел разные богословы, я увидел, как они толкуют, я увидел два таких толкования, на мой взгляд, очень, очень верных и очень очевидных. Точнее, первое я не увидел, но я думаю, что об этом может быть здесь сказано. А вот второе очевидное. Вот первое скажу. Речь идет об укреплении, то есть когда мы надеваем пояс, который нас собирает и дает нам общую крепость. Истина здесь играет очень важную роль, то есть от точечной атаки истина ниже будет еще идти в вооружение. Здесь же говорится об общем укреплении с помощью истины. То есть речь идет о том, чтобы человек имел сбалансированные библейские убеждения в своем сердце. Не просто какие-то отдельные идеи, но это, когда это сбалансировано, когда это делает крепким его. Речь идет о глубоком, скажу так, правильно акцентированном богословии, что это не, акцент не только на этом или на этом, а есть баланс, то есть есть такое здравомыслие библейское. То есть, другими словами, неверно занимать позицию подальше от богословия, поближе к практике. Что там думать, делать надо? Когда человек занимает позицию, когда он не укрепляется истиной вообще, то он становится, как Ефесянам 4:14 говорится, колеблемый всяким ветром учения. Приходят идеи, приходят желания, не обязательно какие-то великобогословские, просто мысль о том, как поступить в ситуации. И это начинает его колебать. Он не укреплен, у него нет силы. Он, знаете, как такое желе, которое ты толкнул в плечо, этот желейный такой человек. А он весь его колыхает, у него и пятка там шевелится в этот момент. То есть он, может, и выстоял, но вот его позиция вот постоянно вот такая. То есть где-то испытание снизу, ты не ожидаешь, что он рукой тебя там шлепнет, да? Но его где-то там в колено немножко ударили, а у него просто по инерции это все передается, вот такое вот состояние. Он не укреплен, у него нет позиции, нет убеждений. Он не посвятил этому достаточно времени. И когда он входит в новую сферу жизни, он колеблемый всякими ветрами учений. Например, если применить к такой теме, которая у нас вот в весенне-летний период будет понята. Например, рождается ребенок. Просто все, конец света для некоторых людей становится. Они не могут справиться с этим. Дети начинают контролировать ими. Дети где-нибудь в магазине ведут себя ужасающим образом. Ну это же дети, что с них взять? Нет. Это родители. Каждый ребенок, который себя так ведет, и он кричит «хочу игрушку» или «а я так не хочу, убери руки», он на самом деле кричит «какие у меня разболтанные родители». Они не в состоянии были вложить в меня. Ребенок не в состоянии сбалансировать все это, и он не умеет управлять собой. То же самое духовный ребенок, который только пришел ко Христу, ему нормально быть вот таким слабым, ему нужен кто-то, кто по-родительски, наставнически поможет ему сердцу определиться, чтобы он мог идти через все шторма, не теряя свой курс, чтобы его не болтало из стороны в сторону. И так далее. То есть речь, когда мы говорим, припоясав чресло истинную, говорится о том, что общее назидание и укрепление в истине делает человека более стабильным, более прочным, более готовым к испытаниям. Конечно, будут трудности, конечно, будут падения, но это будет совсем не то же самое, как человек, который колеблем всяким ветром учения. Кстати, недавно я переписывался в интернете, если говорить немножко о богословии, мне написал один человек, который учится в семинарии здесь, в Киеве. Он спросил, вот у нас была такая конференция, что ты об этом думаешь? И он прислал мне такой, как пресс-релиз, где рассказывалось о том, чему была посвящена конференция. Конференция была посвящена тому, чтобы показать, что Бытие, первые три главы, вовсе не имеется в виду в прямом смысле. Это иносказание. Это образный язык, такой легенда определенная, которая должна была показать там то-то или то-то. И там человек сидел, профессор из Америки, он христианин, я не знаю, но я думаю, что, конечно же. И вот он рассказывал, что эти тексты нужно понимать по-другому. Я учился в семинарии, был на разных конференциях, я знаю, как это делается. Сначала нужно час рассказывать что-то, что никто знать не может, где-то там откопал в исторических сведениях, и потом говорит, а теперь через эту призму давайте посмотрим Бытие. Вы видите, это действительно вот точно так, как там в какой-нибудь мифологии, такой же образ, такой же прием используется, и поэтому давайте смотреть на это так. Может быть, кто-то думает, ну, может, не такая большая проблема. В общем, христианин же все равно в Евангелие же он верит, в Христа верит. Но это то, как начинается разрушение. И этот человек спрашивает, как ты бы к этому относился? Я говорю, ну, мне очень жалко, что семинария атакует своих студентов. Приезжает серьезный профессор, которого студенты, молодые ребята в основном, они уважают этих людей, он очень умно говорит, его нельзя переспорить, он знает в этой сфере больше. Тебе трудно противостоять ему своим сердцем и своими аргументами. И на тебя обрушивается эта определенная атака авторитетного, библейского, кажется, заявления, когда тебя Библией убеждают не верить всерьез в первые три главы Библии. Или в первые две главы, как там, творение. И я говорю, мне очень жалко, я бы никогда не подверг людей своих, в своей церкви или в школе такой атаке. Он говорит, не, ну а где же таким диспутом быть, как не в семинарии? И, ну, брат, мы хорошо говорили, если он сейчас смотрит, я ничего плохого не говорю. Я просто об этом переживаю. Это то, что создает вот такую расхлябанность. Это то, что когда ты сталкиваешься потом с человеком, которому ты проповедуешь Евангелие, который говорит, ну знаешь, в общем-то, наверное, все-таки эволюция была. И, наверное, это все не взаправду. И, и, И ты как бы, и тебе трудно противостоять, что это серьезное, авторитетное, научное заявление, а ты ему тут приходишь с легендой какой-то своей. Ну как бы, что ты ему тут сейчас, у тебя вопрос не что ты ему покажешь, может он и смотреть не хочет. У тебя у самого внутри нет убежденности. У тебя у самого нет внутренней опоры. И ты даже какие-то доводы здравого смысла тебе сложно ему говорить, что ты не можешь твердо стоять. И это только может быть начало, может быть это не самое страшное, конечно. Я и сам какой-то период времени верил, я говорю, ну может быть это не 6 дней, может быть это 6 там периодов по миллионы лет, камни раз. Главное это Бог делал. И я был христианином, все нормально. Я не хочу сказать, что люди, которые так верят, они антихристы какие-то. Но просто это то, как это начинается. Изменяется отношение к Библии, формируется вот такая разбитость внутренняя. Поэтому мы укрепляемся истиной, мы укрепляемся правильным, глубоким, правильно сбалансированным, правильно используемым богословием. Но второе толкование, которое... как рассуждают здесь об истине богословы, многие из них говорят так, что речь идет о том, чтобы христианин был истинным, искренним, другими словами, прозрачным, правдивым, честным, последовательным, то есть не лукавым, не фальшивым, он должен быть подлинным. То есть христианин тверд в том, когда он по-настоящему искренне от всего сердца посвящает свою жизнь Богу. Не лукаво, не только перед людьми, не только там для решения какой-то проблемы, которая нависла. Вот когда есть такое посвящение, это изменяет его. Это вооружает его. Это делает его сильным. И смотрите, о готовности следовать за своим генералом, посвященности такой, о готовности платить цену военной жизни, о готовности быть истинным, и Иисус очень ясно и очень подробно учит в Луки 12 глава. Он тоже там упоминает, Евангелие от Луки 12 глава, он тоже там упоминает о припоясании чресел. И вся глава этому посвящена. Просто я постараюсь, давайте мы просто пробежим по ней, я покажу некоторые моменты, чтобы вы просто увидели, что это очень ясное учение Писания. Евангелие от Луки 12 глава. И в принципе здесь открывается сущность посвящение, о которой Бог говорит. Сущность христианства. Между тем, когда собрались тысячи народа, представьте себе, тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим. Очень много людей, которые хотели бы слышать Евангелие, но Иисус поворачивается к своим ученикам, и он хочет быть убежденным, что его ученики ясно это понимают. Если дети Божии не будут это понимать, то пусть тысячи стадионов собираются. Эти ученики дискредитируют все, что будет сказано им. Поэтому Иисус поворачивается и утверждает учеников своих. И он говорит, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Будьте истинными, будьте искренними, будьте последовательными, не будьте лукавыми, не будьте лживыми, не будьте хитрыми, не будьте человеком с двойным дном, не будьте человеком, который пытается служить двум господам. То есть будьте подлинными, такими, какие вы есть. Перестаньте фальшивить, перестаньте лукавить, перестаньте быть религиозными болтунами, религиозными обманщиками, которые себя обманывают у других людей, но никогда не обманут Бога. Он говорит, берегитесь этого, это мы люди склонны к этому. И это разрушительно. Это открывает сатане невероятный вход в душу человека и в его жизнь. Он невероятно разрушительно действует тогда. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Все ваше тайное, все ваше второе дно будет очевидно. Посему, что вы сказали в темноте, никто не услышал, думаете, то услышится во свете. И что говорили на ухо, внутри дома, то будет провозглашено на кровлях, по телевидению для нас с вами. И будет сказана ваша фамилия. Вот какого рода будет разрушение, сатана выведет это. Сколько таких вещей происходит, сколько всяких великих, кажется, популярных христиан, которые таили свои грехи, и Бог сделал так, чтобы это было открыто. Говорю же вам, друзья моим, не бойтесь убивающих тело. То есть Иисус говорит, Он говорит им, будьте подлинными. А почему мы не хотим быть подлинными? Почему нам трудно быть такими искренними и прозрачными? Потому что это же сразу же ведет нас к тому, что нам приходится платить цену за это. Если я здесь не обманул, а сказал правду, это рождает напряжение. Не всегда, но часто. Если здесь люди узнали, что у меня внутри, они уже не думают обо мне так высоко. У них есть причина меня критиковать. У них есть желание меня критиковать. У них есть какие-то доводы, когда я говорю им важные, правильные вещи, сказать, ты на себя посмотри. Поэтому лучше я чуть прикроюсь. Там, где я слаб, лучше я сыграю роль более праведную, чем я есть на самом деле. В этом сила. Я знаю, некоторые даже пастора говорили так, не оголяй своих корней. Не рассказывай людям, они не пойдут за тобой, если ты будешь говорить о своих проблемах. Ты должен быть предводителем. Ты должен быть лидером, ты должен быть пастырем. Овцы должны идти за тобой, ты должен быть совершенным. И поэтому скрывай. И это неправильно. У нас такое искушение, поэтому Иисус продолжает. Он говорит, будьте подлинными. И потом Он говорит, я знаю, что вы столкнетесь с проблемами. Вот по поводу проблем. Говорю же вам, друзья мои, не бойтесь вот таких, например, проблем, убивающих тело. То есть такие проблемы, когда вас убьют за вашу искренность и за вашу честность. Наверное, никто из нас в жизни, ну не наверное, точно никто это не испытывал, вы живы. И, может быть, мы и не испытаем, такое может быть. Но даже до такой степени, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Какая надежда для друзей? Для друзей, которые любят Господа, первое вооружение, для людей, которые любят Его небесные ценности. Что, если меня убьют, только тело мое убьют, только лишат меня материальной жизни? Да, но для тех, которые любят материальную жизнь, тут мало надежды. Только тело, ничего себе, это все у меня заберут, ради чего я живу. И, собственно, я к тебе обращаюсь, чтобы ты помог мне мои более высокие ценности иметь в жизни. Ты должен мне помогать это. А ты мне говоришь, отрекись там или следуй за мной так, что тебя это все заберут. Друзья, это истинное христианство. Генерал говорит, ты должен дать всю свою жизнь. И то, как он видит, он говорит, не бойтесь, они ничего больше не могут сделать. Ура, аллилуйя! Будьте посвящены Богу до конца, будьте верными Богу до смерти. Но скажу вам, кого бояться. Вот еще одна мотивация, почему же так нужно жить, почему нужно быть посвященным Богу. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену, в ад. Ей, говорю вам, того бойтесь, или ой-ой-ой, вот этого бойтесь. Он сделает то, что навеки поместит вас в ад. Кто-то думает, ну если я буду предан Богу до смерти, как же мне жить? А как мне позаботиться? Кто позаботится обо мне, если я не сам? Кто будет, извините, выгрызать то, что мне нужно, бороться ожесточенно за это, иногда любой ценой греха? Кто так позаботится? Иисус говорит, не 5 ли малых птиц продаются за 2 осария, и ни одна из них не забыта у Бога. У вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Друзья, вы слышите, что Бог говорит тебе сейчас? Волосы сочтены. Итак, не бойся, ты дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедает меня пред человеками, и Сын человеческий исповедает пред ангелами Божьими. Всякий, кто на земле скажет, Иисус Христос мой Господь, и можете у меня убить за это. Иисус Христос в небесах пред ангелами скажет, этот человек, Александр, например, это мой сын, и он жизнь свою не пощадил ради меня, он любит меня, и небеса будут рукоплескать этому человеку. Они будут видеть великую славу Божию. Вот о чем Иисус говорит. А кто отвергнется меня пред человеками, кто постесняется меня, отвергнет меня, не исповедует преданность мне, тот отвержен будет пред ангелами Божьими. Тот со стыдом будет входить в небеса. Если он спасен. И всяко, ну, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духу, Духа тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги, Иисус не говорит, приведут ли. Он утверждает. Он говорит ученикам своим. Может быть, кого-то из вас, он так не говорит. Вы последовали за мной, вас приведут в синагоги, вас будут судить. Вы будете самыми мерзкими и омерзительными. Вас будут называть самыми мерзкими и омерзительными титулами. Богохульниками, еретиками, разрушителями нации, богоненавистниками. Самое драгоценное занятие. На вас будут клевета, что вы насильники, что вы убийцы. что вы воры, что вы просто ради своей корысти все это делаете, вся эта религия только чтобы нажиться на несчастных. Когда же вас приведут в синагоги, к начальникам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить. Некто из народа слышит это наставление учеников, сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Самое уместное, что человеку, кажется, нужно в этот момент говорить. Он перебивает его, он пришел сюда слушать проповедника, он пришел сюда Бога искать, он пришел на богослужение, а у него в голове одна мысль: хочу поговорить с этим пастором, чтобы он уже сказал моей жене, в конце концов, она вообще христианка или кто она, когда она так поступает? Или моему мужу, пускай он скажет. Или о, хоть бы он услышал вот эти слова, мой муж, или вот тот человек, который со мной так поступил. Этот человек такой. Слушает проповедь, он на богослужении, он озабочен собой, он озабочен своим, он в попад и не в попад, а ему в попад. Потому что его цель сейчас здесь использовать Иисуса Христа для себя. Ему уместно перебить ему, ему уместно, неважно от какой темы, выгрызть свою выгоду. И поэтому он задает ему вопрос. Давай, Иисус, раздели. Иисус никогда такое не делал. Он говорит, сказал человеку этому: а кто поставил меня судить или делить вас? При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, любви к накоплению, вообще к материализму, берегитесь материализма, берегитесь желания обеспечить свою жизнь должным образом. Вот что такое любостяжание. Я обязан обеспечить свою должным образом. И это должным образом, оно никогда не заканчивается, оно всегда растет. Иисус говорит: берегитесь этого, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу: у меня нет времени, я пропускаю. Иисус больше и больше потом разъясняет, что Бог заботится, и что нам нужно искать Царство Божие. 32 стих. «Не бойся, малое стадо. Вы малое, и вы стадо. Вы не волки, вы не медведи, вы не львы, вы овечки, и вас мало». Вот что такое истинное христианство в мире. Иногда были моменты пробуждения, но в основном христианство всегда так представлено. Ибо Отец ваш, и, кстати, нам не нужно в этом смысле искушаться, быть мощно влияющим движением там каким-то. И если мы не таковы, Иисус сказал, многие идут широким путем, и широкие врата избирают себе. А по пути узкому идут немногие. Истинное христианство – это узкий путь. Почему так? Это тайна. Я не знаю почему. Но это так. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. И когда сатана придет и будет вас искушать чем-то для себя, вы посмотрите и вы улыбнетесь. Я не понимаю, что ты мне предлагаешь? У меня сокровища есть небесные. А ты мне предлагаешь эти вонючие огрызки, гноящиеся, которые ты достал из мусорника и предложил. Да, они в обертке, да, они сияют, да, весь мир их любит, да, все сейчас кричат, только ради этого нужно жить. Но для меня это смешно. Мое сердце не с этим. Истина Божьего Слова открывает мне истинные ценности, и я вижу Господа моего, и я посвящаю себя Ему. Я знаю, мое сердце рвется к этой грязи. Мое сердце рвется к этим нечистотам, которым питается весь мир. Да, мое сердце обманывается и искушается туда, но всякий раз, когда я укрепляюсь Господом, всякий раз, когда я больше посвящаю себя Ему, то я не нахожусь в позиции, как же тут мне поступить, сюда. Вот это такая замечательная возможность от сатаны, вот тут от Бога, вроде я правильный христианин должен быть. Получилось для Господа идти. А, здесь не получилось. Нет, у меня другая позиция. Я посвящен Богу, я отвернулся, я умер для этого мира. Я посвящен Богу, я живу для Бога, я мертв для этого мира. И этот мир распят для меня со своими всеми ценностями. Я пользуюсь тем, что есть в мире, для того, чтобы жить ради этой цели. Это всего лишь некоторые методы, которые у меня есть в жизни, как вот эти штуки. Но я не поклоняюсь им. Я живу для этого. Это не руководит мной, это не предано. И поэтому, когда я посвящен Богу, я развернулся. Генерал говорит идти туда, и поэтому то, что он там сзади мне говорит, мне даже плохо видно это. Это посвящение и то, как оно спасает меня. Если я продолжаю находиться в такой двоякой позиции, Приведу им один пример. Например, некоторые люди приходят в церковь, живут там месяц, год, два, но боятся стать членами церкви. Это такая позиция. Я когда-то говорил с одним человеком, он мне сказал такую вещь. Он говорит, ну понимаешь, Коль, меня иногда вот спрашивают там, как бы ты что, вообще протестант? И как бы, ну вот если я буду членом церкви, мне придется сказать, что я протестант. А так я могу как бы сказать, что, ну то нет, но я как бы тоже, ну там, как все, нормальный там. Ну он говорит, я понимаю, что это тараканы в моей голове, ну вот как бы. И эта позиция довела его, суть не свет клином не сошелся на членстве в церкви, на посвящении церкви. Есть много-много других вопросов. Когда человек в таком раздвоенном состоянии, он очень слаб. Я приводил как-то пример, едет семья на собрание на машине, идет проливной дождь стеной. Они видят, какой-то христианин под зонтом идет, он весь мокрый, ну до половины точно, то есть снизу весь уже залит дождем. Они приостанавливаются, подбирают его, разговаривают с ним, говорят, а как ты вообще принял сегодня такое решение, в такой проливной дождь пойти на богослужение? Он говорит, я его не принимал сегодня. Ну, ты знаешь, я 5 лет назад обратился ко Христу. Я через несколько месяцев принял это решение, что я в воскресенье поклоняюсь Богу. И идти через дождь – это мое поклонение. Я начал утром… Я не принимал этого решения сегодня утром. Я его принял 5 лет назад. Это мое посвящение, это моя преданность Богу. И поэтому сатана, приступая к этому христианину утром, говоря, ну ты устал, ну такая тяжелая жизнь, ну вот там работа, а у тебя же нет машины, это им всем легко, они на машинах, у них всех остановки рядом, они же на метро. Ну и в общем, много-много всего. А здесь как бы онлайн-трансляция даже есть уже. Это, или ты можешь почитать Библию, или вообще это хорошее время для семьи, ты как-то не уделял семье. Вот смотрите, он не приходит, привет, я сатана, я ненавижу Бога, давай вместе ненавидеть Бога, оставайся дома. Он лучший друг, он лучший христианин в твоей душе, он лучше всех тебе волю Божью доносит, как кажется нашей душе. И вот этот христианин, который пошел через этот дождь, он не искушался этими вещами. Он не стоял на двух лодках, на двух льдинах, пытаясь удержать свою позицию. Он однажды сделал свое посвящение, и потом утверждал его, и утверждал, и утверждал. Он перешагнул в лодку своего генерала, которая плывет в бой. И поэтому сатана, если искушает, искушает, продолжает искушать. Даже на той лодке он действует и говорит, смотри, какой ты великий христианин, посвященный. А ты-то богослужение не пропускаешь, как вот некоторые. А ты-то членом церкви стал. И мы сидим, слушаем проповедь про духовную войну и проигрываем ее в этот момент. Сатана очень хитро атакует, но все-таки, когда человек посвящен идти за Богом, он уже невероятно защищен. Посмотрите на свою жизнь, как когда мы устали, когда мы начинаем себя жалеть, когда мы иногда в отпуск едем и занимаем такую позицию, как бы нужно просто расслабиться от всего. И просто отпустить себя на свободу. И просто вообще ни о чем не думать. И вот просто делать, что хочется. И потом ты приезжаешь, я не раз приезжал из отпуска, будто я не отдыхал. Это просто бремя какое-то было. Эти желания, вроде бы надо это, но вот хочется этого, и сейчас же по правильному отпуск, сейчас же напрягаться неправильно, я же весь год напрягаюсь. И вот это вот состояние такой вот непосвященности, неготовности к битве терзает нас. И мы проигрываем. Когда мы больше всего проигрываем? Когда мы, например, если я прихожу на встречу с каким-то человеком, и я уже заранее себя жалею, со мной поступают несправедливо. Вот я прихожу, еще сейчас, может, он наедет. Я такой сижу и уже там, и уже ждешь этого, может быть. Или не ждешь, но ты разоружен уже. Ты не приходишь там даже с кротостью наставлять противников, с кротостью. Ты не приходишь. Это может быть последний момент в моей жизни, когда я прославлю Бога. Сатана хочет разрушить это, но я хочу при всей моей усталости, при всех там трудностях и скорбях, я хочу действительно, чтобы Божья слава была явлена здесь. Это посвящение. И такие люди быстрее идут по жизни, они живут на другом уровне жизни, они не барахтаются, они не сражаются, они уже учатся новым-новым вещам, они имеют вот это макариус, это счастье, благость от Бога на совсем другом уровне. Посвящение, да, ну ты платишь цену за это, но то, что Бог дает тебе в твое сердце и в твою жизнь, даже материально, или в твою семью, в отношения, это несравненно больше. И ты этому радуешься, но ты к этому не прилипаешь. Я не живу ради этого. Я радуюсь. Спасибо, Господи, я этого не заслуживаю. Я хочу идти за Тобой дальше. Это то, о чем здесь Иисус говорит. И в самом конце этой главы, тут просто, это глава об этом, друзья, прочитайте, исследуйте ее на домашних группах, разберите это, разъяснение этой проповеди. С 50 стиха или с 49. Иисус говорит: «Огонь пришел я низвести на землю». И как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, то есть я должен пережить нечто. И как я томлюсь, пока сие совершится, я должен пережить крест. И скорее бы, другими словами, ожидание смерти иногда хуже самой смерти. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Комфорт в вашу жизнь? Нет. Говорю вам, но разделение, ибо отныне пятеро в одном доме, одна семья, станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца, мать против дочери, и дочь против матери, свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей. Вот что делает приверженность или посвященность нашему Господу. Мы можем слов никаких не говорить, но если вы посвящены Богу, это будет обнаруживаться. Это будет запах. Помните, в послании к Коринфянам Павел говорит, что мы как запах Христов, для одних смертоносный. Они чувствуют нюхом, они предвкушают приближение наказания и смерти, и поэтому они ненавидят тех, кто испускает такой запах для них. А для других запах живительный на жизнь. Если никто не испытывает... Горе вам, если, помните, если вы со всеми в мире как-то так. То есть, значит, запах, который вы испускаете, это запах мира. Вы толерантны, вы со всеми на волне, вы ко всему подстроитесь, вы всем друзья. Нет позиции, нет истины в вас. Вы, может быть, 12 лет в церкви, и у вас 15 служений, и у вас в третьем поколении все пастора, ваши там прадедушки и так далее. Но вы незрелый христианин. И, может быть, вам 64 года. Ничего не меняется. Если то, как вы живете, не показывает, что вы преданы другому генералу, нежели весь этот мир. Этот мир следует за своим генералом. Он следует, будьте уверены. И этот генерал сатана. Знают люди или не знают, они движимы эгоизмом и богоборчеством. И вся религиозность пустая, никчемная, о которой фарисейская, о которой Иисус говорил. Итак, это то, о чем... В чем суть, почему важно это вооружение, как оно воюет, я надеюсь, я уже это показал. Как пояс истины, готовность к сражению, посвящение своему генералу, как оно уже спасает нас. Пусть Бог благословит нас действительно избирать это. Я буквально еще пару примеров приведу. Кстати, один из удивительных примеров, это Луки 4:3-8, когда Иисус боролся с сатаной, сатана с ним, и он показал ему все, а Иисус говорил, кому нужно поклоняться и кому нужно служить. И Иисус ясно говорит: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Это практика использования пояса истины. Я на этот вопрос сейчас отвечаю. Дьявол ему предлагает путь определенный, а Иисус говорит: нет. Он, первое оружие – это познание Господа. Он говорит: Бог такой, что только одному ему нужно поклоняться. И второе, пояс истины – это посвященность, ему одному нужно только служить. Поэтому варианты не предлагай мне. Только один Бог достоин поклонения, только один Бог достоин полного посвящения моей жизни. Поэтому все остальное – это искушение. Примеры, я вам приведу несколько примеров в своей жизни. У меня есть разные атаки, разные искушения. Иногда я испытываю, может быть, чаще всего, хотя трудно мне сказать, я не очень точно анализировал, я быстро набросал. Я иногда испытываю зависть тем людям, которые работают на обычных работах. В церкви, когда ты совершаешь труд, редко, когда ты видишь плод своего труда. Сегодня чудо произошло, я посмотрел на Петю и на Сашу, и как-то это приписал на свой личный счет, хотя тут же в моей голове, Бог трудился, Бог использовал всех христиан, то есть как бы очень трудно увидеть свой плод. Вот человек вынес кафедру, он вынес кафедру. Я проповедовал, я не знаю, что в ваших сердцах произошло. Это как черная дыра, ты просто туда отдаешь, ты не знаешь результат. Я иногда смотрю на кого-то из вас, и я просто как думаю, вот классно, у вас есть какой-то проект, вы сидите в офисе, вы его делаете, а потом вы празднуете его окончание. В церкви никогда это не наступает. Ну, может быть, конференция заканчивается, но ты уже думаешь про следующую. Конференция – это как бы не самоцель, а зрелость святых. А это так трудно бывает измерить. Там линейки мы там не ставим, рисочки какие-то. И поэтому меня это искушает. Мне бы хотелось быть продуктивным, достигать чего-то. Я человек целеустремленный, мне нравится достигать и радоваться этому. Одно из того, почему меня манит бизнес, я им не занимаюсь, но это как минимум у меня есть иллюзия, наверное, бизнесмены бы сказали, что можно было бы какую-то цель поставить и достигнуть ее. И вот это достижение, не столько деньги, сколько это достижение меня манит. Сатана меня искушает в этом. Как я могу это побеждать? Я встречаюсь с кем-то, говорю о его работе, у меня возникает желание ставить, ну, быть пастором, но не работать. Пастором быть по вечерам и на выходных. И как я побеждаюсь? Я говорю, у меня есть Господь, и я Ему посвящен. И хотя мое сердце бывает туда меня тянет, я посвящен идти за Ним, я назидаюсь истиной, где мои сокровища, где мои ценности, это меня утешает. Еще искушение иногда материальным достатком. Я не могу сказать, что у меня нет достатка, это просто понятие очень относительное. И то же самое, как бы и в церкви, если ты сказал на две проповеди больше, ты не получил больше денег. Это как-то не взаимосвязано. Или если ты там с большими людьми, или если ты ночью с кем-то встречался, если допоздна вечером, или если у тебя напряженное время, никакая премия, никакие такие вещи, ну, может, это я церковному совету говорю, может, и стоило бы предусмотреть, но это не предусмотрено. И поэтому есть, как и кажется, вот бы какой-то бизнес, там, наверное, он легко, ну, маленький какой-то, просто чтобы деньги зарабатывать. И что меня удерживает? Меня удерживает, что я здесь на земле должен следовать за своим генералом. Благо Макариус моего сердца и моей жены, и моих детей, и моих родственников, и моих друзей, если я буду вполне предан ему. Иногда, когда нужно с кем-нибудь встретиться, с кем-нибудь, десятым по очереди, и, например, с какой-нибудь семьей, я не встречался ни с какими семьями в последнее время, поэтому приведу этот пример, чтобы никто о себе не думал. Иногда ты думаешь, они там ссорятся очень тяжело, и тебе нужно прийти и на наковальню лечь. Она снизу, он сверху. И ты должен их мирить. И ты идешь, а они не хотят. Или один из них не хочет. И ты идешь, как бы, и ты идешь, осознавая, что это может закончиться тем, что просто на тебя там наедут, а у нас там в церкви то все, а вот у нас это неправильно, то не так. Расскажут, какой ты жесткий, или какой ты какой-нибудь там недостаточно жесткий, или еще что-то. И вот это уже десятая встреча. Какая-нибудь там в подряд за две недели. И вот ты идешь, и у тебя вопрос в голове. Зачем я должен это делать? То есть вообще это благо их. Они себя долбят. Они себя просто разрушают, они живут ради своего эгоизма. Почему я туда должен идти? Почему я должен туда идти, чтобы они мне просто наплевательски ко мне относились, чтобы они там, как с пацаном некоторые младшие меня разговаривают, как, почему я должен выслушивать какие-то вещи, их вот такое пренебрежительное отношение к Богу, к Слову Его. Я уже который раз им говорю, почему я должен туда идти? Вот им сейчас плохо, потому что они не послушали уже 10 моих советов и 100 моих проповедей. Чего я должен туда идти? Что я должен обрекать себя на это? Я сегодня могу вечером со своей семьей время провести. Со своими детьми, которыми я чувствую недостаток внимания, которым уделяю. Или своей душе, или своей жене, или своей маме. Чего я должен идти туда? А потом чувствовать вину, что я маме не позвонил, своей жене не додал внимания. Дети мне говорят, папа, когда ты уже там, скорее бы понедельник, чтобы мы тебя увидели. И это очень больно. Я должен, вот мне это больно, я должен туда прийти и не прийти к людям, которые хотят меняться, а прийти к людям, которые ты их не словишь. Ты их спасать пришел. У них гноящиеся раны, они ничего не признают. И в сердце такое чувство, что я должен туда идти? Я, как бы у меня ума как бы, или хитрости достаточно, чтобы мягко это обойти. Да, вот просто не получилось, может быть, вот там, как бы. И в принципе, вот нормально. Еще бывает. Разные люди есть, какие-нибудь там залетные или еще что-то, может, уйдут там. То есть такой хитрости в голове есть у каждого, я надеюсь. Ну, я так думаю. Надеюсь, мы не пользуемся ею, но она есть. Почему я туда должен идти? Это мне какие-то звездочки на погоны повесить. Когда-то мне хотелось, да, я, может быть, по плоти мог себя чувствовать важным, я помогаю решать серьезный вопрос. Меня это сейчас не прельщает. Один только ответ. Иисус Христос идет туда. Все. Если я христианин, я должен идти за Ним. Если это тяжело, это значит моя духовная война. Если Иисус Христос не звучит в моем сердце мощно, то тогда я туда не пойду. Потому что в мощном моем сердце звучит все остальное, что я должен и так далее. И прийти туда не просто сцепив зубы, а прийти туда действительно с любовью, пережить, положить себя на жертвенник, как жертва живая, чтобы с тобой поступили, как там поступят. Опять же, люди иногда поступают не со злобой. Это просто то, что они сейчас, из них это на любого выливается. Не то, что они меня ненавидят. И вот Христос и посвящение Ему. Это то, что дает возможность служить, это то, что дает возможность следовать за Ним. И, конечно, это радует, это дает Макариус, без этого бы очень трудно было. Есть еще другие, у меня тут еще вещи другие записаны, но у меня уже нет времени. Друзья, я сегодня пришел на собрание, я иногда в таком состоянии, немножко или уставшем, или таком меланхоличном. В эти дни я проповедую дольше обычно, потому что я больше делюсь. У меня один маленький кусочек остался, я надеюсь, что вы с радостью его примете. Извините за продолжительность проповеди. Проповедую, Коля, не переживай. Спасибо за ободрение. Я хочу вам пример один. Я привел пример из Библии, как Иисус боролся, несколько примеров своей жизни в течение проповеди, вообще примеры разные приводил. Я пример один из истории вам приведу. Я просто вам прочитаю это. Пример посвящения Богу. Просто смотрите на свое сердце, посвящайте сегодня себя Богу, избирайте этого Господина, отдавайте Ему свою жизнь. Это было в 70-м году нашей эры. Это время, когда разрушался Иерусалимский храм. Это время, когда иудейский народ был пленен и рассеян по всей земле. И Иерусалимский храм был сожжен. После этого еще с месяц продержался верхний город Иерусалима. Незавоеванными остались лишь три последние крепости в Иудее. Геродион, Махор и Масада. Геродион продержался после разрушения Иерусалима недолго и вскоре пал. Махор был сдан местным населением, римлянам, из жалости к молодому герою, который был взят в плен. Римляне угрожали распять его, если евреи не сдадут им крепость. Это произошло в 71-72 годах нашей эры. Во всей стране осталась лишь одна единственная невзятая еврейская крепость – Масада. Масада была готова стоять одна против всех врагов Римской империи. Трудно представить себе более величественный финал, чем последний акт грандиозной эпопеи, называемой «Иудейской войной против римлян». Это падение Масады. Все уже в руках врага. Иерусалим, груда развалин, храм, нагромождение руин в пепле, все города и крепости Иудеи, Самарии и Галилеи в руках римлян. Только одна крепость во всей стране еще держится. Она не сдается, хотя не имеет никакой надежды выстоять. Одинокая и далекая Масада. Враг силен, в его руках вся страна, легионы снабжены всем необходимым. У защитников крепости нет надежды победить и нет выхода из положения, кроме сдачи крепости и бегства. А значит, нет выхода, кроме позора. Защитников крепости едва насчитывалось около 1000 человек, включая женщин и детей, но они удерживали Масаду еще 3 года, когда уже все было сдано. Элеазар бен Яир, вождь оставшегося лагеря сикариев, отпрыск рода Хизкии и Иехуды, галилеянина, все сыновья которых пожертвовали своей жизнью ради свободы, убедился, что спасения нет. Но сикарии были связаны клятвой и никогда и ни при каких условиях не покоряться Риму. И эта клятва не позволяла им сдаться и уступить крепость врагу. Окруженные со всех сторон врагом, они не имели и возможности спастись бегством. Причем позорным бегством. Несмотря на безысходность положения, Элазар бен Яир и не помышлял ни о сдаче, ни о бегстве. Он обращается к соратникам с пламенной речью и напоминает им, что они давно решили не быть рабами ни римлянам, ни кому-либо иному, кроме Бога, ибо Он истинный и справедливый властелин всего человечества. Еще Он говорит им, что они сикарии, духовные сыновья зелотов. Они восстали первыми и воюют последними. Бог разгневался на свой народ, потому что он был грешен перед Ним. Поэтому нельзя последовать последним защитникам свободы, согрешить нарушением данной ими клятвы. Они останутся верными идее свободы до конца. Ведь они знают, что ожидает их, их жен и детей, если они сдадутся врагу. Итак, пусть жены умрут неоскверненными. И дети, не испытавшими позора рабства. Так уговаривает Элиазар бен Яир всех оставшихся в Массаде совершить великий, страшный и потрясающий подвиг. Он предлагает всем до одного с женами и детьми покончить с собой, предав огню все ценности, имеющиеся в крепости, кроме запасов продовольствия, чтобы римляне не подумали, что голод, а не ненависть к рабству, заставил их совершить этот ужасный шаг. Воины колебались, они жалели не себя, а жен и детей своих. Раздалось рыдание. Тогда Элиазар обратился к ним со второй речью, более длинной и проникновенной, чем первая. Это одно из самых прекрасных выступлений, приводимых во всей книге «Иудейская война» Иосифа Флавия, историка. Понятно, что никто не записал эту речь дословно, и нельзя ручаться за каждую ее фразу, но в общих чертах ее содержание не может быть далеко от истины. Нечто вроде того, что Иосиф Флавий влагает в уста Элиазара и должен был сказать герой Массады, один из величайших героев силы духа всех времен. Именно такое сочетание зелотских и иессейских идей при стоической окраске у Флавия, какое мы находим в этой речи, в том виде, как она передана в Иудейской войне, могло выйти из уст великого сикария. И только при помощи идей, выраженных в речи, в которой горячий патриотизм и глубокая религиозность спаяны воедино, смог Элиазар повлиять на всех осажденных в Массаде и привести их к решению сотворить этот великий и страшный подвиг, единственный в своем роде в истории человечества. В своей второй речи Элиазар бен Яир сначала подчеркивает, и тут цитаты идут, «Несчастье человека – жизнь, а не смерть. Так как смерть освобождает душу, заключенную в оковы тела, и позволяет ей возвратиться к извечному источнику чистоты Богу. Глупо гнаться за свободой в жизни и гнушаться вечной свободы. Но даже если мы будем считать, что жизнь – это высшее благо для человека, а смерть – несчастье, то в настоящий момент надлежит нам избрать смерть, ибо таково Божье веление. Если бы не так, то Бог не дал бы погубить свой народ и спалить свой храм. Мы понимаем, что это иудеи, которые осмысливают, мы можем быть не согласны с некоторыми моментами, но заметим героизм. Это иессейские идеи, а дальше он развивает мировоззрение зелотов. Римляне захватят всех, убьют мужчин и большинство из них – или большинство из них, а остальных, в особенности детей и женщин, продадут в рабство. Женщины еще осквернят и надругаются над ними. Стоит ли оставаться жить после всего этого? Жить в рабстве? Чего она стоит? А жизнь в позоре неужели можно назвать жизнью? Кому нужна такая жизнь? Если не удалось нам отомстить римлянам при жизни, так отомстим им нашей смертью. Я надеюсь, вы правильно библейски применяете это историческое событие к духовной войне, то есть речь не идет о том, что нужно убивать себя или мстить и так далее. Наши жестокие враги тешатся мыслью, что они всех нас возьмут в плен. Превратим же их радость в печаль и ужас, оставив им ужасное зрелище наших перерезанных тел, вместо того, чтобы презирать нас, им останется только изумляться нашей решимостью и храбростью. Пламенная речь подействовала. В последний раз герои Массады обняли своих жен, прижали к груди своих детей и расстались с ними, обменявшись поцелуями. Потом они собственными руками зарезали всех по одному из своей семьи. Затем, собрав в одну большую груду все драгоценности, находившиеся в крепости, они сожгли все, чтобы ничего не попало в руки врага, кроме продовольствия, дабы не подумали римляне, что голод заставил их наложить на себя руки. Покончив со всем этим, мужчины выбрали из своей среды по жребию 10 человек, миньян, чтобы они по воле своих товарищей исполнили роль палачей. Каждый лег возле своей жены и детей, которых только что лишил жизни, простер на них руки и спокойно ожидал, пока придет его черед. Когда же их осталось всего 10, один из них опять, выбранный по жребию, зарезал 9 своих товарищей. Оставшись единственным живым человеком в Масаде, последний из сикариев, последний воин за свободу поджег крепость, вонзил в себя меч и пал мертвый около своих товарищей. По словам Иосифа Флавия, спаслись только старуха и одна хитрая женщина, родственница Элиазара бен Яира, которая спряталась вместе с этой старухой и своими 5 детьми, очевидно, когда отправилась набрать воду из подземных водопровода. Эта сообразительная женщина и рассказала римлянам, вступившим на завтра в крепость, и к своему огромному удивлению они не встретили никакого сопротивления, подробности ужасающего происшествия. Всех покончивших с собой мужчин и женщин и детей было 960 человек. Это душераздирающее событие произошло в первый день праздника Песах 73 года. Такова была пасхальная жертва, подобной которой никогда не приносилась на алтарь. Так погибли последние герои Иудеи периода разрушения второго храма, герои Масады. Я надеюсь, что очевидно, что наш Господь еще более достоин такой преданности. Господь, который умер на кресте за нас. Давайте помолимся. Господи, мы поклоняемся Тебе, и мы благодарим Тебя, что Ты первый возлюбил нас. Твоя жертва на кресте – вот истинная жертва пасхальная. И вот самый великий, самый невероятный, самый ужасающий и восхищающий подвиг, который произошел на земле. Этим Ты пленяешь наши сердца. Нам хочется жить для Тебя, Господь. Мы видим для себя счастьем, свободой жить и умирать для Тебя. Сражаться до крови против греха, ограничивать себя от греха. Нет большей свободы, нет большей радости, нет большего счастья, Господи. Благодарим Тебя за то, что все оружие христианина начинается с Тебя и продолжается посвящением Тебе. Готовностью воевать, готовностью идти за Тобой, как за генералом. Спасибо, что Иисус ясно этому учил. Ясно предсказывал ученикам, что поведут на суд их. И всех их, кроме одного, убили. Господи, благослови нас, чтобы мы были крепки в своем посвящении Тебе, чтобы сатана не мог поражать нас, чтобы мы могли противостать всем козням дьявольским и все преодолев устоять. Господь, благослови нас, благослови нашу церковь глубоко посвященными людьми, которые были бы сиянием для нас в нашем окружении, которые были бы указательными стрелками на Тебя, Господь, что Ты достоин всего, Ты достоин, Господи, всей нашей жизни. И те, которые нас будут убивать, что они только жизнь могут нашу забрать, и больше ничего не могущие забрать у нас. Потому что наше сокровище в Тебе, Господи. Благослови нас быть победителями. Благослови нас побеждать на следующей неделе в духовных битвах, которые мы реально переживаем. Благослови нас быть героями Твоими там, в этих конкретных ситуациях. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.